Господь, Гуру Дева Татма, поверить своего духовного учителя, как своего повелителя и свою душу. Перевод. Страх возникает, когда живое существо по ошибке отождествляет себя с материальным телом, благодаря поглощенности своего сознания внешней иллюзорной энергии Господа. Когда живое существо таким образом отворачивается от Верховного Господа, оно также забывает о своей изначальной природе слуги Господа. В этом запутанном состоянии, исполненном страха, это запутанное, исполненное страхом состояние обеспечивается энергией иллюзии, называемой майей. Поэтому разумный человек должен неуклонно заниматься беспримесным преданным служением Господу под руководством истинного духовного учителя, которого человек должен принять как божество, которому он поклоняется, а также свою жизнь и душу. Шрила Прабхупада ки джай. Закончил вчера рассказ свой на отличии греха или папы на санскрите от аппарата. И на том, каким образом отношения с духовным учителем помогают нам избежать аппарата. Потому что по определению, очень важному, данному нам вчера, аппаратха – это то, что приводит к изоляции. Аппаратха – это то, что становится между нами и Богом, между нами и духовным учителем. А человек по природе своей – существо социальное. Человеку в высшей степени важно не просто находиться в обществе людей, чувствовать, что он признан в этом обществе людей. Ему нужно чувствовать себя своим. Потому что человек определяет себя через свои общественные связи. Человек не существует отдельно или вне общества. Его личность формируется в результате его существования в социуме. И когда общение с какими-то людьми становится для нас важным, когда в нашем сознании эти люди занимают определенные положения, очень важные, и потом, по той или иной причине, по нашей глупости, мы лишаемся этого общения, а это неизбежно воспринимается как очень большая трагедия. Арджуна именно таким образом воспринимал грядущую трагедию свою. Он чего боялся? Чего он больше всего боялся?
Потерять общество.
Он боялся быть отвергнутым, потерять общество. Какой смысл? Пусть у меня будет царство, пусть у меня будет все богатства. С кем мне все эти делиться? С кем мне делиться своей победой? С кем мне делиться своими радостями и своими горестями? Человек не существует сам по себе. Человек – это всего лишь единица какого-то общества. И апаратха – как раз то, что приводит человека к изоляции. Как раз то, что вырастает в сознании человека между ним и кем-то, кто для него важен. И в этом, собственно, суть апаратхи. И когда человек чувствует эту отлученность от общества, и, в общем-то, это то, что происходит с нами, об этом все мои лекции, что в какой-то момент, когда я начинаю ощущать свою природу истинную, я начинаю чувствовать, что я не нужен Богу, такой, какой я есть. Я начинаю чувствовать свою падшую, оскорбительную природу. Когда у вас есть семинар в Одессе, этот, и на мой последний день специально ответил на вопросы. Перед тем, как я шел отвечать на вопрос, меня поймала одна женщина. Она в отчаянии полу, а схватила меня и сказала: ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Только на один. Зачем мы нужны Кришне? Объясните, пожалуйста, зачем мы нужны? Зачем я нужен? Когда человек начинает ощущать эту пропасть или изоляцию свою, когда он до него доходит это состояние, что да, мне нужен Бог, и в то же самое время я нахожусь так далеко от Него в данный момент, то или когда он так или иначе начинает ощущать эту изоляцию, к нему приходит отчаяние. Отчаяние – это синоним ощущения отлученности. Когда человек так или иначе вписался в какое-то общество, где его ценят, где его уважают, даже если это общество разбойников, гангстеров, рэкетеров каких-то, мафии, как он, в общем-то, чувствует себя более-менее хорошо. А если его изгоняют из этого общества, он чувствует себя потерянным полностью. Это наша трагедия здесь. И разные люди, мы говорили с вами, что разные люди для того, чтобы преодолеть это чувство отчаяния, прибегают к разным способам, следствиям. Чаще всего люди прибегают к чему? К вину, к наркотикам, еще к чему-то, чтобы заглушить это чувство никчемности, чувство ненужности своей собственной. И поэтому самый правильный способ обрести или вернуться в это общество, в чем заключается? Говорили, что один самый главный рецепт, о котором нужно все время помнить, если я вдруг ощущаю это что-то, что я должен сделать? Я должен раскрыть себя. Я должен открыть себя. Я не должен скрывать это. Я не должен пытаться... А будет соблазн очень большой, пытаться скрыть это, пытаться... спрятать все это в других людей. Но смелый человек что делает? В чем смелость человека заключает? Смелый человек раскрывает. В этом смелость Арджуны. Арджуна смело признался. Дурьодан не хотел признаться. Поэтому сознание Кришны это для каких людей?
Для смелых.
Путь для смелых и сильных людей, которые не боятся признаться в собственной слабости. Потому что в этом наша сила. У нас нет никакой другой силы. Никакой другой силы у нас нет. Но у нас есть одна единственная сила, это сила искренности. Или сила, заключающаяся в готовности признаться в том, что я, может быть, все-таки соответствую какому-то идеалу. И я вчера говорил об осле, так, или об ослах, и также об ослицах. Романтическая все лекция. Про любовь осла к ослице. Безответная. Все это наше ложное эго. Или наш грубый разум, стула Будды. А, грубое восприятие действительности, реальности. И чем оно питается? Чем питается этот осел? Что его поддерживает, укрепляет, дает ему силу, этому ослу? Родственники его, безусловно, поддерживают. Без родственников осел чувствует себя одиноким, как вчера правильно указал Саша. Мы не одиноки. Но осел также, осел этот или грубый, наш разум питается привязанностью к плодам. Плодам своего труда. Которыми он в сущности не может наслаждаться, но сама эта привязанность его питает. Венукасура, он жил в Талаване, и он защищал там... Что он защищал?
Талаван.
Да, плоды Талаван, которые, а, ему не принадлежали, б, что самое интересное, он не мог ими наслаждаться. Толком. И высоко висели. Но он не давал Кришне наслаждаться этими плодами. Вот. И поэтому, когда Баларам убивает его, что он с ним делает? Куда забраться? На пальму. И что случается с фруктами, с этими, которые там росли? Начинают падать. Правда, уже оскверненные. Это очень, в сущности, это определение ложного эго. Ложное эго – это привязанность. Представление о том, что я деятель, я действую. И, соответственно, в результате этого, так как я действую, то плоды кому принадлежат?
Мне.
И что я должен делать, соответственно, с этим плодом? Наслаждаться. У ложного эго есть два этих аспекта. Ложное эго – это простая вещь. Так. Сначала я действую, я контролирую, я в какой-то сфере тут всем управляю. И потом, соответственно, ко мне приходит что-то в результате этого, я должен наслаждаться. Я деятель, я наслаждаюсь. Кришна, когда описывает менталитет демона, он с чего начинает описание менталитета демона? Ишварахам Ахамбоги. Ишварахам Ахамбоги. Сидахам Галаван. Ишварахам Ахамбоги. Я действую, и поэтому, соответственно, я Ишвара. Это одно и то же в сущности. Я действую, все зависит от меня. Как я поступлю, так оно и будет. И, соответственно, из этого вытекает желание наслаждаться. Мы никогда не сможем избавиться от желания наслаждаться плодами своего труда. От желания наслаждаться в принципе в этом мире. От желания жить, как тот, кто наслаждается здесь в этом мире. А пока мы не избавимся от первого аспекта. Потому что второй аспект вытекает из первого. Сначала я должен избавиться от представления о том, что я контролирующий или что я деятель здесь, в материальном мире. И это тоже еще одна важная вещь, для которой нам нужен гуру. Как в Бхагавад-гите описывается, как нужно относиться к гуру. Как нужно к гуру относиться? Садвиди, Ранипатена, Парикрашнена, Севая, Упадекшанди, Тегена. Когда Кришна описывает этот стих, он объясняет, что значит предаться гуру. Он говорит, что предание должно протекать на трех уровнях. Сначала на каком уровне? Таблидный пранипатхи. Тело. На уровне тела. Я кланяюсь своим телом. Это смирение на уровне тела. Потом на каком уровне? Парипрашнена. Да, на уровне речи. Я признаюсь в том, что я, оказывается, не все знаю. Я думаю, что я все знаю, что я уже всего Рупу Госвами зацитировал. Там задать вопрос очень сложно. Задать вопрос – это смирение, проявление смирения на уровне речи. Большинство людей не любят задавать вопросы. И севая – это смирение на уровне чего? На уровне ума. Потому что служение или попытка понять, что хочет другой человек, для этого, чтобы понять, что хочет другой человек. Потому что такое служить? Служить значит понять то, что хочет другой человек, и делать то, что хочет другой человек. Это смирение на уровне ума. Таким образом проявляется. И в этом суть отношений с гуру. Он учит нас быть смиренными. И я хотел сейчас перейти к другому демону, которого убивает Баларам Кришнадиви, чтобы показать, какая непростая задача предстоит нам. Бхактивинода Тхакур описывает этот процесс того, что мы должны делать. Он говорит, человек должен приложить огромные усилия сам, чтобы избавиться от этих вещей. И он добавляет, что если смирение человека истинное, то тогда Кришна ему, безусловно, поможет. И Баладев появится в его сердце, и в одну секунду разделается совсем. И он определяет Праламба Суру. Праламба, значит, что мы вчера говорили? Праламба... очень длинный, сильно длинный демон. Как пять вещей. Первое – это вожделение. Страсти. Мужчины, женщины. Также с другим объектом. Надо козам. Второе – это жадность. Жадность или желание материальных объектов. Третье – это усилия, которые человек предлагает для того, чтобы наслаждаться этим материальным миром. Четвертое – это гордыня. И пятое – это желание чего? Желание, чтобы тебе поклонялись, желание почести, желание занять какое-то положение. Вот это пять таких пустяков, с которыми человек должен расправиться сам. Ерунда. Все остальное само произойдет. Ерунда. Вожделение. Мы все знаем, что там с ним расправляться. Жадность к материальным объектам, усилия по направлению к тому, чтобы наслаждаться. Гордыня и желание почести. Иначе говоря, работа нам предстоит какая? Вот у меня такой говорит, человек должен прилагать усилия к этому. Но слава Богу, что есть для этого нужен духовный учитель. Для этого тут на помощь нам приходит духовный учитель. И мне сейчас еще два слова хотел сказать об этом. О том, что это такое. Если мы возьмем эти пять вещей, вожделение, жадность к материальным объектам, к материальным вещам, усилия, которые мы прилагаем для того, чтобы обрести это вожделение, гордыня или гордость, и желание почета, почести, поклонения, какого-то положения в этом мире. Это все вместе взятое составляет некое единое целое. Это всего лишь навсего описание чего-то одного, определенной очень глубокой установки в нашем сознании. И эта глубокая установка в нашем сознании, это установка на что? Что это за установка, которую человек должен уничтожить? Ну да, представление, вот это самое представление о себе, как о независимом, наслаждающемся, независимом деятеле. Вот это мне нужно уничтожить. Когда я это уничтожил, все остальное уйдет само. То есть мне не нужно на самом деле отдельно все эти вещи уничтожать. Все уйдет. Это одна вещь.
У нас не 5 мишеней, у нас одна мишень. Одна мишень, которую нам вместе с духовным учителем, с помощью духовного учителя нужно разрушить. Это проблема нашего неверного самоотождествления. Так. Но это непростая вещь, тем не менее, потому что это самое болезненное, что у нас есть. Вы заметили, как легко нам причинить боль? Как легко иногда какая-нибудь дурацкая маленькая фраза, полфразы, какое-нибудь слово случайно услышанное, заседает в сознании и начинает там зудеть. Физическая боль, ушиблись мы даже, растянули что-нибудь, но она проходит, несколько дней пройдет, она проходит. Боль, которую причиняет нашему ложному эго, может сидеть там месяцами. Месяцами ложное эго будет в воспаленном состоянии находиться. Это само по себе есть проявление болезни, которая у нас существует. И избавиться от этого всего, от этого болезненного ложного «я», в высшей степени болезненного. Как пример этого Дурьёна. Из-за чего началась война на Курукшетре? Война на Курукшетре началась из-за женского смеха. Из-за хрустального женского смеха. И одной фразы, которая сошла с уст женщин. Все самые лучшие вещи случаются за женщинами. Дурьёдана свалился. Не знаю, бассейн какой-то там, не понял, что это бассейн, свалился, мокрый оттуда вылез. Наверху, на балконе, сидел Драупати. Я также смеялся и сказал, я думал, что только отец у него слепой, а Наташа тоже слепой. Из-за этого разразилась самая кровопролитная битва в истории человечества, в результате которой полегли миллионы людей. Из одной этой фразы. Почему? Потому что все это время, сколько лет? Много лет. Там, сколько лет пандавы были в ссылке? 13 лет. 12 лет в лесу, 1 год. Они скрывались мутанными. Все это время Дурьёдана во сне наяву слышал этот смех. И эту фразу. Потому что особенно, почему еще ему было больно?
Потому что
он был влюблен в Драупади когда-то. И так, кого он любил, посмеялась над ним. Мало того, что она не досталась ему, она еще посмеялась над ним. Он все это время ждал, когда он сможет отомстить. Это проявление болезни. Это конгломерат, который описан всеми этими словами, это наша болезнь, это диагноз. И сам по себе вот этот нарыв в высшей степени болезненный. И поэтому избавить нас может только гуру. И, как мы сказали, как нужно гуру принимать? Как Бога и все как кого? То есть, иначе говоря, с одной стороны, мы должны поклоняться ему, доверять ему полностью. Потому что поклонение основано на вере. Вера основана на доверии. И с другой стороны, мы должны ощущать его очень близко. Потому что он должен будет сделать нашу эту болезненную операцию. Как он сможет эту операцию сделать нам? Болезненную операцию, чтобы сделать, что нужно нам?
Наркоз.
Гуру должен дать нам наркоз, с помощью которого мы сможем пережить смерть нашего ложного эго. Иначе мы не сможем это сделать. Нам нужен гуру для этого.
Вот эта важная вещь, я начал вчера об этом говорить, еще позвольте мне два слова сказать об этом, о том, почему Кали называет здесь его Атмой. Девата и Атма, два этих, на первый взгляд, противоречивых аспекта в нашем отношении с Гуру должны быть. Потому что Девата и Атма – это особая позиция, особое положение, которое Гуру должен занять в нашем сознании. С одной стороны, Девата, я говорил вчера, что Девата судит. И Атма, при этом, Атма тот, кто любит. Эти два этих аспекта Гуру должны быть. С одной стороны, Гуру должен задавать нам некий уровень. Гуру задает нам уровень того, что хорошо, что плохо. Уровень приемлемого и неприемлемого для нас, для него. Так, очень высокий. А с другой стороны, атма значит, что он любит. Он должен нас любить. Когда... Это очень интересно, что все нуждаются в этом. Все нуждаются в том, чтобы его признали. У каждого человека есть место в сердце. У каждого человека есть кто-то внутри, чье мнение для него в высшей степени важно. И для нас таким человеком должен стать гуру. Как в Махабхарате в самом начале есть потрясающая глава, которая называется «Стенание» или «Плач Дхритарашты», где Дхритарашта, после того, как битва произошла, Махабхарата начинается с этого момента. Потом уже возвращается к этой ужасной битве. Но начинается она с того, что битва уже произошла, и что Дхритарашта сидит и плачет. Так, но он плачет перед кем? Он плачет перед Санджай. И с чего начинает свою речь Санджай? Он говорит, Санджая, умерли его дети, умерли все родные, все близкие. И кто такой Санджая? Санджая его слуга. Санджая его секретарь, его министр. В общем-то, человек подчиненный. Дхритарашта начинает оправдываться перед Санджаем. Но Санджая говорит, если ты думаешь, что я не знал, чем все это закончится, ты ошибаешься, я знал с самого начала. Если ты думаешь, что... Не думай, что я глупый. Перед нами этот старый человек, у которого, казалось бы, уже вообще ничего нет. И все равно ему важно, как о нем думает кто? Санджай. Почему? Потому что он знает. Санджай занимает в его сердце место гуру. Кто бы он ни был на самом деле, в его сердце он все равно гуру. И он сидит и оправдывается перед ним. Он говорит, я все знал с самого начала. Я знал, когда я только услышал, что Арджуна натянул лук, я знал, что у нас нет никаких надежд на победу. Когда я узнал, что Драупади засмеялась, когда Дурьодана упал, я понял, что у нас нет никаких надежд на победу. Когда я узнал, что Дукшасана вытянул ее за волосы перед всеми, куру и попытался раздеть ее, я понял, что у нас нет никаких надежд на победу. Он описывает реперные точки, точки, ключевые моменты всей этой истории, где он видит, что пандавы поступали правильно, его сыновья поступали неправильно. И при этом говорит, я с самого начала знал, я все знал, Санджай, пожалуйста. Не думай, что я глупец, просто так получилось. Просто мои сыновья, просто я был привязан, просто начинает оправдываться. Так, и что любопытно, что отвечает ему на это Санджай. Потому что эта беседа в каком-то смысле является отражением этих отношений. Так? Дхритарашта оправдывается. И Дхритарашта говорит, я все знал. Что Санджай ему на это говорит? Он видит, чувствует в нем что? Крупицу искренности все равно. И он его принимает. Он говорит, да, я знаю, ты человек знания. О, я знаю. Ты же человек знаний, ты же знаешь, что душа вечна, и что время все пожирает, и еще что-то такое. Я знаю, ты мудрый человек, оставайся мудрым человеком. И Дхритарашта. Меня приняли. В этих психологических отношениях ключ ко всему тому, о чем мы говорили, ключ к тому, что советует Кавья Гиндра, когда он говорит «Гуру Деватарма». У нас должен быть кто-то, кто нас примет с потрохами, перед кем мы придем, перед кем мы сможем раскрыть себя и сказать: я все знал, но просто так получилось. Он скажет: ладно, я знаю, что ты знал, я знаю, что ты хороший. Не поздно начать снова. Что в сущности никогда не поздно начать. Как сегодня у меня было интервью, пришла девушка. И она там два слова записала из моего интервью, а потом дальше стал задавать разные вопросы, как там йогой заниматься, как там, что нужно жить, как жить нужно, все, что такое, как. Мне было очень интересно самому, я смотрел это. А потом она спросила: вы в Индии едете? Я говорю: вечер. Что вы там делаете? Я говорю: что я там делаю? Я учусь там. А вы учитесь? Значит, учиться никогда не поздно. Значит, мне тоже еще не поздно. Человеку нужно очень четко знать, что никогда не поздно. Для этого ему нужен кто-то, кто ему это скажет. И от кого он это примет? Кто-то, кто ему скажет со всей, с полной уверенностью, что никогда не поздно. Что бы у тебя за спиной не было, что бы ни случилось с тобой до этого, никогда не поздно. Даже если большую часть своей жизни ты прожил мучимый какими-то дурацкими вещами, никогда не поздно. И именно поэтому так важно эти особые отношения с духовным учителем. Я говорил немножко о людях, которые отвергают духовного учителя, говорят, что достаточно поупадок. Это тоже очень любопытная вещь. Почему они пытаются отвергнуть? Почему есть одно любопытное заблуждение на этот счет? Или я говорил об этом, о том, что мы гуру возводим на немыслимую высоту. Для чего?
Потому что ничего не знает.
Да, для того, что сами ничего. Так, это еще одно заблуждение. Поэтому он говорит здесь, девата, да, он должен быть на этой высоте. И в то же самое время атма. Он должен быть очень близко. Он должен научить нас следовать ему. Потому что есть люди, которые говорят: да, мой гуру чистый преданный, тра-та-та, тру-лю-лю, тра-та-та. Так, просто чтобы сказать, что, отстаньте от меня, что с меня взять. Гуру приходит и говорит: ты можешь, ты должен идти, ты должен следовать. И тут мне хотелось сказать о двух очень важных вещах в отношениях с духовным учителем. Что мы должны получить от него, первое, и второе, что мы не должны ни в коем случае делать, а соблазн делать это в отношениях с ним будет. Что главное дает нам, первое, что нам дает духовный учитель, что самое главное, что нам дает? Знание?
Пример?
Веру. Правильно. Я рад. Слово веру сразу хором несколько голосов. Духовный учитель дает веру. Так. Почему нам нужна вера в самом начале, а также в середине и в конце? Есть очень хорошее определение веры. Читание Чаритамрити дает определение веры, но есть более общее определение веры. Шастрата Вишвас. Шрада. Шастрата Вишвас и Вишрада. Шастра Арта Вишва. Что это значит? Шастра Арха. Шастра — это шастра. Смысл. Арха в данном случае смысл. Шастра Арха. Смысл или значение. Вишва что значит? Вишва значит доверие. Доверие. Так, чтобы не называть тем самым словом, что и вера, шрада. Так. И шастра Арта Вишвас. Духовный учитель должен дать нам именно это. Веру в смысл шастра. Почему? Потому что по определению шастра о чем говорит?
О
Что отличает шастру или священное писание от обычных книг? Шастра что описывает? О чем говорит шастра? Какие истины? Истины это истины. Учебники по физике тоже истины. Да, истины, которые непонятны. Невозможно экспериментальным образом понять. Что-то, находящееся за пределами нашего опыта. Шастра дает эту понимание или знание, она содержит знание или информацию о том, что находится за пределами духовного, материального опыта. Когда шастра описывает духовный мир, как, что нам с этим делать, с этим описанием? Что мы можем с этим делать? Только одно. Верить. Так. Мы можем только поверить в это. И Шастрата Висвата Шрада, вера, духовный учитель дает эту веру. И тут очень важно, что такое вера, понять. Вера, опять же, в соответствии с философией ведической, или слово Шрада, от какого слова происходит, кто знает? Да, два корня есть. Первое – шрат, и второе – дха. Шрат что такое? Сердце и шрат также значит сад. Шрат значит истина. Иначе говоря, шрада – это значит утверждение истины внутри. Иначе говоря, шрада в соответствии санскритом, с философией с нашей, вера, которую вкладывает в сердце духовный учитель. Это предощущение истины. Кто-то помнит это, я хочу вернуть нас к первым моментам. Когда вдруг, в какой-то момент, когда мы слушали Шрилу Прабхупаду, или читали Шрилу Прабхупаду, или слушали своего духовного учителя, возникло это ощущение от того, что хотя я абсолютно не знаю и не могу, опираясь на свой собственный опыт, проверить то, что он говорит, но это так оно и есть. Вот это ощущение, которое возникает, так оно и есть. Хотя на первый взгляд оно никоим образом не обеспечено моим опытом собственным, еще чем-то. Это ощущение есть рада. Кто-то помнит это, как, когда он читал книги Шрилы Прабхупады, у него возникло это, или когда он слышал что-то такое, или вдруг возникло ощущение, так оно есть, иначе быть не может. Потому что, еще раз, Кришна говорит совершенно, совершенно непроверяемые истины. На первый взгляд, полностью противоречащие нашему опыту. С чего начинается Бхагавад-гита? Сама Бхагавад-гита, само описание Бхагавад-гита, с чего начинается? Душа вечна, так? Но что все время подчеркивает Кришна? Он подчеркивает одну вещь, которую абсолютно не проверяема никак. И более того, она полностью противоречит нашему опыту. Что Кришна в самом начале говорит? Кришна в самом начале говорит, что душа не имеет никакого отношения к материальному телу. Что она никак не связана с ним. Что это нечто полностью... Как, где он говорит об этом? Асато видяте бхагаван, асато видяте... Набаво видяте сукаган. И так далее. Снова и снова. Он повторяет одну и ту же вещь. Есть сад и есть асад. Есть душа и есть тело. И сад или душа, истина, существующая, не имеет ничего общего с материальным телом. Теперь, господа хорошие, что нужно с этим утверждением, что можно с этим утверждением делать? Это утверждение полностью... Я могу даже допустить, что у меня есть душа, но то, что она не имеет никакого отношения к материальному телу, это очень сложно понять. Понять логически это невозможно. Что нужно с этим делать? Можно только верить. Как Чучик писал про Россию. Умом России не понять. Не особенно эстетка. А с сыном общим не измерить. В Россию можно только верить.
Точно так же в душе, можно только верить. Иначе говоря, чтобы жить в России, нужно гуру иметь.
Кришна с самого начала шастры говорит об этих парадоксальных вещах. Потому что люди, большая часть людей не понимает, каким образом душа не имеет ничего общего с телом. Даже, скажем, в каких-то других религиях люди говорят, что человек умрет, и потом, когда настанет судный день, когда настанет воскресенье, то он пойдет туда на суд Богу. В чем он пойдет на суд Богу? Да, ясно дело, в своем теле, он его там где-то там оттуда поживет, и там он восстанет оттуда. Невозможно, потому что, ну как же это так, я могу понять, что я душа, но то, что я вообще никакого отношения не имею к этому. И что самое главное, я никакого отношения к уму не имею к своему. Так? И это уже вообще уже просто уже вообще непонятно, что. А где же тогда я? А кто же думает тогда? Где тогда меня найти? Потому что у человека всегда есть соблазн искать себя с помощью того, с помощью ума, которым он не является. Так. И так, ну, очень лучше даже не думать обо всем этом. Нужно поверить. Так. И гуру в этом смысле, гуру дает это предощущение истины. Ощущение внутри, так оно и есть. Так иначе быть не может. Почему? Я не знаю почему, но просто так оно и есть. У меня был реальный опыт этого всего. Когда я прочитал Бхагавад-гиту, ничего не понял. Хотя мне понравилось все очень. Потом начались какие-то эти бури, все что-то такое. Вот, я читал Прабхупаду, я спорил с ним, все там спорил, говорю, что он такой вообще. Догматик. Это самое нежное слово, которым я его называл. Догматизм какой-то. Как так, что такое Путина? Потом, когда этот Тринаварта был убит, мы отпраздновали день ухода Тринаварты вместе. В какой момент вдруг вот это вот чувство удивительное возникло? Так оно и есть. Все, больше ничего. Так оно и есть. Это то, что делает духовный учитель. Он вкладывает шраду, потому что только шрада нам поможет пройти через эту пропасть. Через неизвестность, через то, что нас отделяет от настоящей реальности. Вот. И в сущности, рецепт для этого один. Как Кришна это делает. Кришна, и что нам помогает понять? Я пытаюсь все это объяснить, и делаю это очень путанно, потому что объяснить это очень трудно. Объяснить это в сущности невозможно. Что происходит, что должно с нами произойти, что должен дать нам гуру. Я говорил, что у нас есть ложные ямы. И ложные ямы хорошо знали, правильно? Свой ум мы хорошо знаем, тело хорошо знаем, желания свои хорошо знаем, мечты хорошо знаем, образ, который мы создали в своем уме, знаем, на котором мы работаем, мечты какие-то, что я хочу. Знаем мы это все? Знаем. Так, теперь гуру должен нам помочь с помощью шрады почувствовать свое истинное я. Чтобы мы могли обнаружить эту точку синтеза, в котором наше расщепленное я снова сложится воедино. Где он, этот я, который слуга? Он должен нам помочь почувствовать, кто этот я, который слуга. И это тот синтез эго, о котором Кришна говорит в самом начале Бхагавад-гиты. Он говорит, что с самого начала ты должен что-то понять. Как ко мне подошел сегодня один из здесь сидящих преданных. И он сказал, что как же так, вот я слушал вас, слушал, и вообще ничего не понял. Что мне теперь делать? Потому что, да, у меня есть образы какие-то, у меня есть какие-то мечты, у меня есть представление о том, кем я должен стать. Так, что мне теперь с этим делать? Чего нужно с этим совсем делать? Выкинуть его, да? Мусорный ящик. Нет, не выкинуть мусорный ящик. Что нужно с этим делать? Гуру показывает, да? И пусть гуру выкинет. Нет. Нужно почувствовать, из чего все это вырастает, и все время оставаться собой. Гуру нам должен показать, вот он истинный я. Нерасщепленное истинное я, которым ты всегда должен оставаться, неизменное твое я. Потом, когда ты чувствуешь это, ты можешь все остальное делать. Все остальное мы должны делать, мы можем делать, мы будем делать, мы много ролей должны играть в этом мире, мы должны тем быть, этим быть, еще что-то такое. Все это можно делать. Что нужно нам, в чем беда? В том, что сейчас у всего этого нет основания, фундамента. Гуру с помощью шастры, с помощью объяснения, с помощью того, что он каким-то образом вкладывает в нас ощущение истины, то, что есть вечная неизменная душа, дает нам возможность ее почувствовать. И когда мы почувствовали, мы можем оставаться этим вечным неизменным я, слугой Кришны, во всех обстоятельствах. И потом уже мы можем, будучи слугой Кришны, мы можем играть разные роли. Как, например, Сарасвати здесь присутствовал, так? Актер. Актер разговорных жанров. И он играет много ролей. За один концерт сколько ролей он играет? Много. Разные роли какие-то, такие роли. Все, представьте себе на мгновение, что он выходит на сцену, начинает играть роль какого-то иракеза. И забывает, что на самом деле он Святослав Ещенко, Свасти Дас, ученик Мукунды Махараджи. Или даже если он, что он просто вдруг становится этим иракезом, и все. С этими штуками, или пьяницей каким-то становится, и все, и из роли больше не выходит из этого. Почему он может играть все эти роли?
Он ими не является.
Потому что он ими не является. Почему он так хорошо их играет? Потому что он помнит, что он ими не является. Так, если бы он плохо их играл, что ему удается делать, когда он их играет? Ему удается играть эти роли, и что делать одновременно?
Неприятно.
Да, смеяться над ними. Мы обычно, когда мы играем свои роли, все смеются. Но мы что делаем?
Плачем.
Почему они над нами смеются? Такая замечательная роль. Но когда я актер, я знаю, что я актер. Я хорошо знаю, кто я на самом деле. И я просто актер, я изображаю это. То все смеются, а я смеюсь вместе со всеми. Я еще громче всех остальных смеюсь. Я первый, который над всем этим смеюсь. Я не привязываюсь, я не вживаюсь в это. Эти роли не мучат меня, я не становлюсь заложником этих ролей. Я остаюсь самим собой, потому что я помню, кто я такой. И это то, что должен мне дать духовный учитель. Я сейчас заигрался, я сейчас уже полностью забыл, кто я вообще такой. И всерьез думаю, что я иракез. Приходит духовный учитель, что он мне говорит? Он мне говорит, ты не иракез. Не иракеза ты. Вечная душа, слуга Кришны, состоящая из вечности, знаний и блаженства. И когда я это обретаю, после этого я продолжаю играть свою роль. Не то, что начинаю, я продолжаю играть свою роль. Как я играю свою роль? Да. Тут мне уже интересно становится. Тут мне уже... Я удовольствие от этого получаю. До этого получал я удовольствие от этого? Ну да, иногда получал, иногда не получал. Да, это я мучил себя за это. Потому что я не знал, кто я на самом деле. А он дает мне эту шастрака висвасу, веру в непостижимую духовную истину, которая устанавливает меня на твердом основании. Это то, что Кришна делает с Арджуной. В этом, собственно, сюжет Бхагавад-гиты. Он начинает с того, что говорит, ты душа. И потом он объясняет, что нужно делать, чтобы понять, что ты душа. Так? Хорошо, он сначала говорит, и какова стратегия Бхагавад-гиты? Как нужно это понять? Сначала гуру или священное писание говорит нам, ты душа, не имеющая никакого отношения к тебе. И что он следом говорит? Слушайте внимательно, тут секрет. Так? Он говорит Арджуне, ты душа, ты не имеешь никакого отношения к телу. И что Арджуна говорит ему? Арджуна начинает говорить, а что делать-то? Делать-то мне что? Что мне делать? Так, ты мне не говори, кто я там. Ты говори мне, что делать? Скажи мне, что делать. И что Кришна ему говорит? Как можно понять, что я душа? Да. Он произносит эту ключевую фразу. Что нужно делать? Сражаться. Как нужно сражаться? Без привязанности, без раги, без веши. Да? Он говорит, простую вещь. Простую. Он говорит, давай, Арджуна, сражайся, убивай, но у тебя не должно быть ни любви, ни ненависти. Сражайся, убивай. Что там? Он говорит, сражайся, действуй без привязанности. Потому что с помощью этого, что происходит, когда я начинаю действовать без привязанности? Почему этот рецепт так важен и почему мы ему не следуем? Никак. Что Кришна подрывает этим рецептом? Да.
И что там правда?
Да, он подрывает именно это основание. Я действующий. То, что я действую. Кришна говорит, если ты хочешь понять, что ты не действующий, кто хочет понять, что я не действую? Он говорит, сейчас я объясню тебе, как действовать. Если ты будешь действовать, и ты будешь все время привязан к плодам своего труда, то ты никогда не поймешь, что ты не действующий. И ты не поймешь еще что. Как происходит понимание того, что я не действующий. Я начинаю действовать не ради себя, я начинаю отказываться от плодов своего труда, я начинаю действовать в контексте яги, я начинаю отдавать плоды своего труда другим, Кришне, духовному учителю, еще что-то такое. Что происходит со мной в этот момент, в моем понимании? Что я начинаю ощущать? Не только это. Я начинаю очень ясно ощущать. А как Кришна объясняет, как понять, что я не действующий? Кто еще действует? Еще Кришна действует. До тех пор, пока я привязан к плодам своего труда, я никогда не пойму, что еще есть один действующий. Кришна, Дайва. Что есть Бог, который действует тоже, что от него гораздо больше зависит, чем от меня самого. Но если я начну отказываться от плодов своего труда, я постепенно начну это понять, я начну это понимать. Так, если я вор, если я все время ворую, так я никогда не пойму, в общем-то, что происходит. Кришна говорит, отдай, не воруй, перестань быть вором. И тогда постепенно у тебя появится это чувство того, что Кришна есть. И это то, что должен объяснить нам гуру. Гуру первое, что он делает, он говорит, ты не тело, ты душа. Дальше он объясняет, как это понять на своем опыте. Он говорит, для этого ты должен отдавать. Для этого ты должен действовать, получать плоды своего труда, но ты не должен присваивать себе. Ты должен отдавать. Теперь нравится вам такое предположение? Карма, что по этому поводу сказал?
Вот так.
Но религия что такое?
Опиум
для народа. Опиум, ясное дело, опиум. Кто-то сидит там и говорит, действуй, зарабатывай, создавай плоды своего труда, а потом что с этим делать?
Отдавай.
Кому отдавай? Ну, давай. Совершенно, я бы даже сказал, не просто абсурдное, наглое предложение. Наглое, возмутительное. Без этого не обойдешься. к сожалению. И тут другая сложность возникает. Гуру нас учит это. В этом отношении духовного учителя ученика. Сначала гуру учит, что ты бессмертен. Потом гуру начинает постепенно учить, что плоды твоего труда не принадлежат тебе. Отдай их, отдай, отдай, отдай. 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 А что у нас возникает по отношению к гуру, когда мы это слышим?
Я отдам, кричу, я отдам.
А как нужно, чтобы не отдавать, что нужно еще сделать? Чтобы не слушаться. Нужно его дураком назвать. Это очень важная вещь. Это сейчас я пытаюсь рассказывать один из стихов 3 главы Бхагавад-гиты. 31, если я не ошибаюсь, стих. Мои сарвани. Сначала Кришна говорит, мои сарвани кармани, саньяся дьятма чедата. Нирашир нирмамогу тва. Юдасва Дигатаджвара. Кришна говорит об этом. Он дает этот рецепт. Мои сарвани кармани, отдай мне все плоды своего труда. Нирашир нирмамобутва. Откажись от надежды на наслаждение. И откажись от чувства собственности. Адьятма четаса. Все время помни о том, что у тебя духовное я. И при этом юдасва. Сражайся, отбросив литургию. Отбросив апатию, отбросив что-то еще. Кришна говорит эту вещь. Он дает этот рецепт, формулу, как нужно жить человеку в этом мире. Человек должен отдать все Кришне. Человек должен при этом сражаться с очень большим желанием, с очень большим энтузиазмом, с очень большой верой. Он должен все время помнить о своем духовном «я». И нирашир нирмамобутва, у него не должно быть надежды, даже надежды на наслаждение. И никакого чувства собственности. И когда Кришна это произносит, так, ну, мягко говоря, абсурдное предложение. Абсурдное. Сила Прабхупад комментирует и говорит, это судьбите. Возмутительное предложение. Дальше он говорит, что тот, кто принимает это предложение с верой и без зависти, достигает успеха. А тот, кто из зависти отказывается от всего этого, тот отчетаса, тот в конечном счете отупляется, тот в конечном счете лишается сознания. И вот эти две вещи, о которых я хотел сказать сейчас, очень важны. Первое, нам нужно, когда мы слышим такое предложение, когда мы слышим от духовного учителя, и оно должно быть произнесено кем-то очень близким для нас, у нас должна быть вера. Да, это принесет мне благо. У нас должна быть вера. Мне это принесет благо. Только такой способ сделает меня счастливым и настоящим. И второе, чего у меня не должно быть при этом, чего у меня не должно появляться, зависть. Почему зависть появляется, когда мы слышим, как кто-то такие вещи говорит? Зависть зачем нам нужна? Зависть нам нужна для того, чтобы... Совершенно очевидно, совершенно естественно, психологически очень понятно, что если кто-то такое говорит, то я должен сказать, что он плохой. Чтобы это не делать. Зависть... я хотел дать определение зависти. Зависть... Гунешу доша арпана. Гунешу доша арпана. Зависть это... Когда я вижу гуну, то есть добродетель какую-то, хорошее качество. И что говорю?
Доша.
Говорю, что это что? Доша. Доша что в переводе?
Недостаток.
Изъян. Недостаток. Нам нужно, и это чувство будет инстинктивно появляться, нам нужно так или иначе оторвать это, отобрать, как-то так или иначе обвинить его во всем. Когда люди, например, обирают другого человека, обворовывают другого человека, совершают что-то, они еще к этому, вдобавок к этому, еще обвиняют его во всем. Для чего? Чтобы оправдать его. И Кришна говорит, у тебя будет появляться это чувство. У меня был любопытный разговор один с одним человеком, с учеником с моим. Он пришел ко мне. И у него непростая духовная биография, очень непростая. Он был в свое время очень богатым человеком, с какими-то преступными завязками, потом всего лишился. Как-то он прибился к преданным, его там обогрели, и он стал потом что-то делать. Он пришел ко мне не так давно, какое-то время там назад. Он стал говорить. Все, предаюсь. Полностью предаюсь. Окончательно бесповоротно. Все, понял, все, понял, все, предаюсь. И он стал мне рассказывать. Он говорит, до этого я как думал. Я думал, я сейчас стану его учеником. И у него научусь, как вот так вот хитро жить, чтобы все-таки самому не срастать. И я там учился, там лекции пересказывал, уже положение там достиг, уже там еще чего-то. Так, я все думал, как же это так вот сейчас, я вот сейчас... У меня было такое ощущение, вот я сейчас приду к нему, какое-то время рядом с ним побуду. Самое важное, самое нужное пойму и убегу. И сам буду там наслаждаться. Была эта надежда. Когда он это рассказывал, мне очень ясно, так сказать, стало. И было видно, как это все происходит у человека. А человек приходит к духовному учителю, он думает, сейчас. У человека все равно остается эта надежда, что я все равно, даже когда человек становится на духовный путь, у него остается надежда, что когда-нибудь я буду наслаждаться сам по себе. Ну, я сейчас поиграю немножечко, научусь вот всему. И потом, когда я научился, вот потом, когда я уйду, вот потом я буду уже вот наслаждаться. Вот. Не получится это. Не выйдет. Кришна говорит. Ничего из этого не получится. Это чувство, нужно очень четко его пытаться в себе видеть. В какой-то момент, именно потому что, каким образом Кришна Праламбасуру убивает? Баларама Праламбасуру убивает. Почему он его убивает? Как он его убивает? Праламбасуру уже побежал с ним, с Баларамой на плечах. Побежал. И что вдруг случилось? Тяжелый. Гуру слово что значит? Гуру значит тяжелый. Так, в какой-то момент человек начинает ощущать пресс или давление от духовного учителя. Как? А, опять же, есть несколько историй такого плана. Когда человек, после того, как он получал инициацию, недавно у меня был такой случай с одним человеком, он получил посвящение, получил инициацию. Он говорит, у меня на следующий день мне жить не хочет. Жить не хочет вообще. Депрессия страшная. Потому что человек вдруг в этот момент ощутил что? Тяжесть гор. И у человека будет под этим, под давлением, тут у него будет выбор. Либо скинуть его поскорее, чтобы не дать ему убежать куда-нибудь самому. Либо все-таки остаться под этой тяжестью и принять эту тяжесть, что-то, что поможет мне в конце концов воссоздать мою изначальную личность, очень глубокую, очень прекрасную. Поэтому будет появляться эта асуя или зависть. Гунешу душ доша артама, когда человек воспринимает какие-то даже достоинства как изъян. Видел Я слышал иногда какие-то жуткие вещи в адрес его Прабхупады, и все эти, вот как это асуя появляется. Кто является олицетворением асуи? Это еще один демон, которого мы сегодня с вами убьем. Шишупала. Шишупала, он что про Кришну говорит? Он видит Кришну. Кришна сидит, Кришна красивый, Кришна улыбается, Кришна все привлекающие. Что Шишупала про него говорит?
Черный.
Первое, что он говорит, черный, черный, черный. Смотрите на него, он черный. Так. Потом что он начинает говорить.
Похож на ворона.
Он говорит, да, на ворона похож. Как, черный, как ворона. Потом начинает говорить. Он. Герой, говорят, герой. Кого он убил первым?
Женщину.
Женщину? Женщину. Карьеру свою начал с того, что женщину. Герой, его прославляют. Он женщину убил, никакой кшатри себе не позволит этого. Потом он поднял. Что он поднял? Муравейник поднял. Большой термитник был. Он поднял этот пустой термитник, держал его 7 дней на этом самом. О, герой великий, великий герой. Потом он дальше говорит, сколько у него жен? 16108. Так. Все эти жены он украл. Почему украл? Никто не хотел своих дочерей для него замуж. Ему пришлось всех жен украсть. Один за другим находить недостатки. Происхождение у него неясное, непонятно, чем он занимается. То, все, пятый, десятый, зависть, 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 зависть. Асуя. Кришна говорит, что это зависть, это чувство, желание выискивать недостатки. Там, где есть хорошие качества, оно присутствует у человека. И более того, когда человек перечисляет эти недостатки, когда он сам говорит, или когда он слышит, как другие перечисляют недостатки, что у нас появляется?
Радость.
Счастье. Счастье. Нинда-раса. Нинда – это оскорбление. Раса – это нектар. Так. Иногда мы сами боимся оскорблять других. Но при этом, когда при нас других оскорбляют, что мы чувствуем? Нектар, нектар, нектар. Я всегда это знал. Я всегда это знал. Так оно и есть. И мы как сидим, и при этом говорим, не-не-не, ходим, не оскорблять их. Ну давай, давай, расскажи еще что-нибудь про него. Так. Асуя, зависть, которая живет в сердце человека. И асуя, тоже очень мудрый санскрит. Асуя происходит отсюда, от корня су. Су значит, корень су значит, кто знает, что это? Нет, су не значит точно. Корень су значит рождать. А суя значит что? Бесплодно. Нечто, что не может ничего породить. И Кришна говорит, что у нас будет эти две проблемы в отношении к духовному учителю. С одной стороны, вернее, есть два этих аспекта, ради которых нам нужен духовный учитель. Одна – это шрада, или вера, которую мы можем получить только от него. А второе, мы должны в этих отношениях, они должны быть такими близкими, что у нас не должно оставаться ни капли зависти. Отношения эти, чтобы духовная операция произошла успешно, чтобы наше ложное эго было разрушено и было создано истинное эго. А эти две вещи должны быть. У нас должна быть очень большая близость, отождествление с духовным учителем. Как тут он говорит, атма, он должен быть самым дорогим для нас. Внутри я должен ощущать его, осознавать как кого-то, кто самый дорогой. И у меня не должно быть этой критики по отношению к нему. И при этом девата, он должен давить на меня. Он должен быть Богом, он должен задавать мне очень высокие стандарты. Если у меня будут такие отношения, если мне удастся построить такие отношения с каким-то человеком, то тогда все, тогда мне ничего не страшно. Тогда мой духовный путь будет очень гладкий. Я избавлюсь от всех своих проблем. И я должен, в чем мои усилия в этом, в чем моя ответственность, в том, что я ответственно, сознательно должен эти отношения строить. В этом суть. Это последний, окончательный, завершающий рецепт или совет. В
чем моя ответственность, что я должен делать, к чему я должен прилагать усилия. Я должен найти настоящего духовного учителя. Я должен сознательно, последовательно, честно строить именно такие отношения с духовным учителем, чтобы в конце концов он избавил меня от всех бесконечных проблем. Иначе, если я сейчас, как ко мне сегодня тоже один человек подошел и говорит, вот там у меня вот этот вот демон там сидит какой-то, как его зовут, я забыл, и что он делает, я забыл, но сидит, точно сидит. Когда вы говорили, я понял. Мы запутаемся во всех этих делах. Мы запутаемся в своих недостатках. Мы не сможем ничего сделать. Что нам нужно сделать? Только одно это. К чему мы должны прилагать усилия? К этому. С одной стороны, я должен принять кого-то как непререкаемый авторитет, как девоту. А с другой стороны, я должен одновременно с этим пытаться развить ему очень близкие, очень теплые отношения внутри, чтобы он занял место атмы или души в моем сердце. И тогда мой духовный путь будет очень успешным. Как я говорил, что я слушал семинар Равина Сварупа, в том числе, когда я готовился к этому семинару. И он дает там три совета. Как, собственно, что значит, каким образом выходить из кризиса. Он говорит, что, в общем-то, три вещи нужно сделать человеку. Первое. Человек должен быть очень открытым. И мы уже много раз об этом говорили. Он должен быть очень честным и открытым. Он не должен пытаться скрывать. Сейчас я посмотрю. Второе, еще просто подводя итог всему тому, что мы сказали. Что еще не нужно делать ни в коем случае? Даже это первое, что мы всегда должны хранить. Всегда что нужно хранить? А еще что? Да, чистоту идеала. Мы не должны ни в коем случае пытаться снизить идеал. Есть идеал. У меня должна быть вера в то, что именно этот идеал мне нужен. Я должен, в конце концов, достичь этого идеала. Я должен хранить идеал, не опускать этот идеал. Второе, я должен все время быть готовым к покаянию и прощению. Гопинат, мама Невинана Суна, Гопинат, выслушай мою исповедь, мое покаяние. Вот все то, что у меня есть. Я должен быть очень честным и очень открытым. Вот. И эта честность и открытость очень важная вещь. Для этой честности и открытости мне нужен духовный учитель, с которым у меня есть эти отношения очень близкого человека. Понимание того, что он меня всегда примет. Еще раз, возвращаясь к этому термину «атма», когда Кали Ягиндра говорит «атма», что гуру должен быть как атма. Это осознание того, что мое «я» является частью его «я», и он никогда не сможет меня отвергнуть. Эти отношения вечны. Он меня всегда принял. Как ко мне сейчас приезжала сестра, и она рассказала интересную историю. Когда у ее сына был 5 лет. Она решила его пугать. Что-то он такое там нехорошее сделал. Она подозвала его и сказала, Петя, я тебя не люблю. Петя посмотрел на него и сказал, обязана. Совершенно не испугал. Он обязан. Никуда не денешься. Именно такое же отношение должно быть с гуру. Я подхожу к гуру. Гуру мне говорит, я тебя не люблю. Мы говорим, обязан. Никуда не денешься. Именно этот смысл вкладывается в это понятие. Это то, что Равина Сварупа говорит, опирайся на Бодхисаттву, на человека, который сам до этого дошел, с христианской традиции. Он говорит, что есть три вещи, с помощью которых человек может преодолеть кризис успешно, с помощью которых он может выйти из кризиса или из духовной жизни, которая является перманентным кризисом, новым, обновленным, сильным, могущественным, хорошим человеком. Так, первое – не снижать идеал. Второе – всегда быть готовым покаяться и знать, что ты будешь прощен. Для этого должен быть рядом кто-то, кому ты можешь это сделать. И третье, я все время должен стремиться к общению с кем? С теми, кто выше меня, кто может меня реально поднять. Я не должен пытаться, потому что обычно люди, очень часто люди, которые ощущают какую-то свою несовершенство внутреннее или какие-то изъяны, они пытаются найти общество каких людей?
Хуже.
Таких же. Или хуже. Хуже. Рядом с которыми я буду на коне. Я буду себя ощущать. Но когда я слушал семинар, когда я слушал эти все вещи, я, в общем-то, понял, что в сущности это совет, который мы все хорошо знаем. Особенно все те, которые прошли Бхакти-шастры. Совет очень важный. Еще до этого, до Бойзена, задолго. Его дал Рупа Госвами. Какой это совет? Утсахан, Ниссая, Дарья, Таттаткарма, Праватанас, Сангатьявы, Сатурбиты. И буквально еще два слова я скажу об этом совете. Потому что в этом вся суть духовной жизни. И вся суть, секрет успеха в духовной жизни. Утсахан, что значит? Энтузиазм. Энтузиазм в сущности значит, что энтузиазм значит, что я с разумом действую, что как бы сложно ни было, я все равно продолжаю действовать. Утсахан, ништяят, ништяят, что значит?
Убежденность.
Да, убежденность в успехе. В конце концов, я все равно достигну успеха. А, дарья, что значит?
Терпение.
Утсахан, ништяят, дарья. Так, у меня есть этот идеал, идеал очень высоко. Но несмотря ни на что, я иду к этому идеалу, я стремлюсь к этому идеалу, я с энтузиазмом действую, у меня есть это терпение, у меня есть уверенность в успехе в конечном. Утсахан, ништяят, дарья. Та-та карма правартана. Та-та карма правартана, что значит? Та-та карма правартана. Это очень интересная вещь. Что значит правартана? Санскрите. Правартана. Так-так карма значит, что я знаю, что я должен делать. Мне говорят, что я должен делать. Как опять же, сегодня, когда я давал интервью, эта девушка мне сказала, а вы мне скажите, а что мне делать теперь? Скажите мне, что нужно делать. Так-так карма. Мне говорят, то-то, так-так это значит, то-то и то-то нужно делать. Так-так карма правартана. Правартана что значит? Правартана буквально значит расширять. Правартана значит, что я должен стремиться как можно больше всего делать. Не просто узнать, не просто быть духовным минималистом, не просто пообещать 16 кругов. Так, и главное, чтобы ни кругом больше. Чтобы, не дай Бог, ни одного круга больше не прочитать. Так карма праватанат. Я должен с этим энтузиазмом, с терпением, с желанием действовать и быть уверенным в конечном счете, в полном успехе. Сангатьяга, что я должен делать? От какого общения? Да, от низкого общения. От общения, которое меня опускает. От общения, в котором я чувствую себя комфортно. От общения, в котором я буду ощущать, что, в общем-то, я общаюсь с такими же, как я не тоже негодяй, но мы вместе общаемся, и у нас вместе хорошая, теплая компания. Я не должен стремиться к этому общению, которое будет меня отпускать. Сангатьяга, и дальше в конце концов сатовритэ. Что значит сатовритэ? Сатовритэ значит, я должен идти по стопам кого? Саду. Я должен идти по стопам людей, которые постигли истину. Я должен находиться рядом с ними и стараться идти по их стопам, как бы тяжело мне ни было. И это простые рецепты. Я должен быть открытым, честным. И я должен общаться с теми людьми, которые мне могут помочь на этом пути. Просто своим общением. И все. Тогда успех мне гарантирует. В любом случае. На 100%. У нас должна быть эта твердая, непоколебимая вера, что мне не нужно ничего другого. Мне не нужно никаких уловок, никаких обманов, ничего. Мне гарантирован успех. Я смогу достичь полного, абсолютного успеха. И Кришна выдержит мне навстречу. Бросит всех остальных, побежит ко мне, кричит, где же ты был? И мы скажем, я там поспал немножечко в Тамагуне. Чем-то я там занимался, у меня какой-то странный сон был. Я уж не помню, что там было, но был ужасный какой-то сон. Сейчас я проснулся,
Я снова тут, рядом с тобой. Вот и все, что мы должны делать. Как бы сложно на духовном пути нам не было. Будем это делать? Или подумаем? Ну вот, я попытался что-то сказать. Я прошу прощения за какие-то свои недостатки и все что-то. Я очень надеюсь, что, по крайней мере, вы оцените какую-то мою скромную попытку что-то сказать по этому поводу, хотя я очень хорошо понимаю свою неадекватность в этом отношении. И если хотя бы вы запомните чуть-чуть этот стих, это уже будет, на мой взгляд, большим достижением этого семинара. Спасибо вам большое за то, что вы терпеливо слушали все это время.
Господин
Махарадж,
ки!
Да! Есть какие-то вопросы?
Вопрос по поводу души. Я прежде, все слышали, что Гуру принимает его наставление как указание сверхдуши, поскольку мы еще четко не слышим о этой душе. А в данном вот изложении можно принимать еще Гуру как частичку своей души. Как вот это сопоставлять? Как голос сверхдуши и как часть своей души?
Очень мудрёный вопрос. Как нужно воспринимать Гуру? Как часть сверхдуши, или часть своей души, или часть еще какой-то души? Суть в том, что у нас должны быть близкие отношения с Гуру. И при этом мы должны понимать, что Бог говорит ему устами. Это реально значит, что мы даем возможность параматме действовать через какого-то человека, учить нас. Но одновременно с этим, у нас, когда тут говорится «атма», это означает что? Это означает, что... Я вчера говорил, как ребенок. Мать является частью «я». Сознание личности ребенка. Ребенок не имеет самостоятельного существования. Мать является неотъемлемой частью его «я». Мать является частью его «атмы». Мать является «атмой» для него. Она самая близкая, она самая дорогая. Так для него. Точно такие же отношения должны у нас сложиться с духовным учителем, конечно, все. Он должен присутствовать в нашей жизни. Он должен быть, как мать присутствует в жизни ребенка, как мать является чем-то, без чего ребенок не мыслит своего существования. Точно так же мы должны все время сверяться в мыслях своих со своим духовным учителем. Мы должны думать, нравится ему это, не нравится. Мы должны все время как бы сверять, как Маяковский в свое время писал про Ленина. Он писал, я себя под Лениным тищу. Так. Дурацкое, конечно, утверждение, но... Но смысл указан верно. Я должен себя чистить под кем-то. У меня должен быть кто-то. Этот кто-то, что очень важно, этот кто-то должен, кого я с помощью Кришны, с помощью моей искренней молитвы, обращенной к Кришне, нахожу на своем духовном пути, этот кто-то должен соответствовать очень высокому стандарту идеалу. И в этом смысле он должен стать частью моего «я», я должен его ощущать в своей жизни. Сила Прабхупады говорит про своего духовного учителя. Он всегда за мной, за моей спиной. Я всегда чувствую его. Ощущаю его взгляд на себя. Когда другие люди говорят, я знаю со мной. Я вдруг иногда знаю, это мой духовный учитель со мной говорит. Когда Сила Прабхупады есть знаменитая лекция на день ухода. Нет, на день явления Бхактисиддханты Сарасвати. который Шрила Прабхупада в Америке прочел, где Шрила Прабхупада начинает на пленке записанный этот плач. Ну, он просто прямо голос начинает плакать. Вдруг голос его прерывается и начинает плакать. Когда он начинает плакать, он рассказывает о своем духовном учителе, о том, какой он, что он делал. Вначале он говорит такие простые очень вещи. А потом он говорит о миссии духовного учителя, о том, что духовный учитель послал меня сюда, духовный учитель привел меня сюда. И дальше он говорит, и духовный учитель послал вас всех мне. На самом деле я понимаю, что все вы, это просто милость моего духовного учителя. Вы пришли сюда, потому что он этого хочет. И в этот момент, когда он смотрит, он начинает память о духовном учителе, о том, что, в общем-то, все, что случилось с ним, это результат его милости. Она ведь особенно ясно не может держаться, и слезы начинают течь на мысли. Смотрит. Вот что значит, что гуру часть нашего я.
А если вот сказать, что он как сверхдуша, это не будет ошибка?
Это не будет ошибкой. Гуру должен быть в нашем сознании представителем Бога. Но при этом еще должна быть близость как. Шрила Рупа Госвами, когда он описывает отношения с гуру, он говорит, Ишрамбена Гурорцева. Нужно служить гуру как? В близости, с Вишрамбой. Вишрамба — это описание дружеских отношений Кришны с его друзьями, пастухами. Должна быть очень большая близость.
Сказали, что должен быть кто-то, кто всегда простит. С другой стороны, Апаракша, она разрушает отношения. Даже вот концов, говорит, что мы оскорбили Кришну, у нас причина, по которой мы
больше. Я сказал, что должен быть кто-то, кто всегда простит, и в то же время Радха разрушает оскорбление. А я не понимаю это противоречие. Радха разрушает оскорбление, отношения. Но если человек просит прощения, то Радха нейтрализуется, отношения восстанавливаются. Апаратха разрушает отношения. Поэтому, если я совершил апаратха, я должен попросить прощения. Я знаю, что должен быть кто-то, кто всегда простит. Как я послал своего секретаря недавно в Эрмитаж. Я ему рассказал о том, что в Эрмитаже есть одна картина. На мой взгляд, из всего того, что я видел, ни одна другая картина никогда в жизни меня не потрясала так, как эта картина. Это возвращение блудного сына Рембрандта. Все остальное в Эрмитаже, много хороших картин, можешь пойти посмотреть, иногда интересно, иногда неинтересно, любопытно, все что-то такое. Эта картина, нечто абсолютно невероятное. Там причем он написал, это самая последняя картина Рембрандта. Он написал ее очень быстро, за две недели его полтора. Незадолго до смерти, до своего ухода. И там показан старик в каком-то рваном, в чем-то, и все. И у него перед ним на коленях стоит лысый такой. Он журнал повращен, он без шики. Лысый такой. Парень какой-то такой, потрепанный очень, изрядно. Вот, он ткнулся ему, показан только слепой старик и его руки, по которой видно, что они дрожат. Как он прижимает к себе это сына. И там какие-то люди сзади стоят, непонятно кто, что, какие-то тени. Она на первый взгляд чисто такой вот такой местный весь, ничего красивого нет. Обычно люди любит смотреть на голову женщин, которые там еще на что-нибудь. А там лысый, нищий старик, сын, который ткнулся ему в колени. Это совершенно потрясающая картина. На самом деле это картина о том, как Кришна все может простить. Как он ждет нас, как мы, блудные сыновья, возвращаемся с ним. Я сказал об этом, я сказал ему, что ты говоришь. В Москве долго ездить, и мы там ехали куда-то, я тебе это сказал, и мы попали в эту душу. И он мне потом признался, что он не поверил. О том, что такое бывает. Он пошел в Адмитаж специально, чтобы посмотреть на эту картину. Он говорит, я два часа стал перед этой картиной, не мог оторваться. У меня никогда такого не было в жизни. Я просто стоял и смотрел. Потому что там изображена эта эмоция. Эмоция, с одной стороны, нас, слабых, несчастных, блуждающих где-то, совершающих ошибки. И с другой стороны, все прощения, которые от Бога исходят. И все может простить. Никаких проблем нет. Он все уже готов принять нас. Он просто ждет, когда мы вернемся к нему. Сходите как-нибудь в Эрмитаж. Посмотрите эту картину.
Как духовный учитель видит прогресс в
чем-то?
Как духовный учитель видит прогресс в чем-то?
Как духовный учитель видит прогресс в чем-то? Так и видит. Видит. Он видит, что, в чем прогресс ученика заключается. Прогресс ученика заключается в том, что постепенно разрушаешь его ложное эго, которое мучило его до этого. Какие-то ложные идеалы или еще что-то. И он видит это. И у этого есть очень много критерий. Духовный учитель видит, как ученику лжет. Это ведь нетрудно увидеть, на самом деле. Разные формы, разные вещи, какие-то разные, по разным вещам. Но он видит потихоньку, как происходит это уничтожение ложного эго. Остается одно истинное эго, неизменное эго судьи, которое проявляется в желании слушать. Ложное эго проявляется в очень многих вещах. В вожделении, в критике, то, что я все время ругаю других людей, критикую, чтобы возвысить самого себя. В разных вещах. Это все проявление ложного эго. Учитель, если у него есть близкие отношения с учеником, он видит, каким образом эти вещи потихоньку уходят. И в какой-то момент, когда он чувствует, что подходящий момент произошел, он слегка так сказал, ускоряет. Он не всегда, чаще всего, он просто наблюдает, ждет. В какой момент он может помочь человеку?
Мы знаем, что преданный заключается в старшем преданном, да? Старший преданный поднимает в общении младший, да, на свой уровень, то есть, по крайней мере, старается. Но вот зачастую бывает, что, например,
старший преданный опускает.
Общается младший, преданный, может, старший преданный, да? Вот, получать именно духовную реализацию, просто, например, смотреть информацию.
Бывает. Я должен всегда, я никогда не должен себя ощущать старшим преданным. Я никогда не бываю старшим преданным. Такого эго у нас нет, старший преданный. Нет такого эго. Эго, гуру нет. Есть одно эго. Настоящее эго, это эго слуги. Поэтому, когда духовный учитель... Шрила Прабхупада иногда называл своих учеников на мои гуру. Потому что я всегда учусь. У меня одно эго. У меня есть эго ученика только. Гуру Абимана у меня не должно быть. Я никогда себя гуру не должен считать. Я всегда себя учеником считаю. Если я считаю себя учеником, ровно до тех пор, пока я считаю себя учеником, я могу учиться. Как только я перестал считать себя учеником, я перестаю учиться. А раз я перестаю учиться, значит, я перестаю прогрессировать. Поэтому я могу учиться у старших преданных, у младших преданных, у средних преданных, у непреданных, у кого угодно. Для этого история Шримад Бхагаватам про 25 гуру. Кто угодно может быть моим гуру. Потому что я всегда ученик. Я всегда статус ученика должен сохранить. Так очень интересно, мой духовный учитель. Иногда, когда он представляет какого-то человека у меня или говорит о каком-то человеке, никогда, ни разу я от него не слышал этого слова, мой ученик.
Ни разу.
Ни разу он этого слова не произнес. Всякий раз, когда он говорит о ком-то, кто находится в этих отношениях с ним, он говорит, твой духовный брат. Еще как ты, твоя духовная сестра. Даже в этой мелочи, так он учит. У нас не должно быть никогда этого бура обимана. Поэтому я должен учиться у всех. Это не обязательно. Старше понимать, кого угодно.
А вот вы сказали, что нужно в близких отношениях быть. И когда служите гуру в состоянии близости. И близость.
Если гуру находится за несколько тысяч километров.
Не-не-не, в том смысле, что. Простите. В том смысле, что говорится так, что нельзя слишком близко приближаться.
Поэтому смотри, тут говорится, что гуру должен быть Богом для нас, и он должен быть одновременно армией для нас. То есть быть очень близко, и в то же самое время он должен сохранять свой статус. Потому что если это не будет, если будет только близость, то тогда близость породит пренебрежение. Близость породит нежелательные вещи. Если будет только преклонение перед гуру, то мы не получим то, что мы должны получить. Поэтому нужно вместе сохранить это. С одной стороны, я очень близко к нему. Это то, что русский человек никогда не сможет понять. В сознании восточного человека эти крайности, они очень естественным образом сходятся. Чем дальше на запад, тем труднее человеку понять, как это можно совместить. Потому что так устроен западный логический разум. Он основан на логике Аристотеля. Если близко, то близко. И если близко, то надо его пинать. И плевать на него, и ругаться с ним. А если Бог, ну то Бог, ладно, хорошо. Он там Бог, он вот и так. Но должно быть и то, и другое. И я понимаю, что это сложная задача. Обычно у нас мы можем это делать, только это несколько разделено во времени. Сначала мы кого-то считаем Богом, и он у нас там высоко, кумир, а потом мы его свергаем и начинаем его пинать как самого близкого. Не должно этого быть такого. Я не знаю, что я сейчас скажу. Это две вещи
должны быть. Связано также с тем моментом, когда вы говорили о зависти, что это тоже такой сложный для понимания момент. Как человек, он понимает, что я буду завидовать. То есть у меня всегда есть принцип завидовать. И как я могу от этой зависти избавиться, если я не должен собственным усилием поговорить?
Нет, от зависти человек, если человек любит, то зависти нет. Когда мы любим кого-то, даже в материальной жизни, то мы, у нас нет этого гунеша доша арпана, наоборот, у нас есть, как это там, дошеша гуна арпана, когда мы недостатки видим, как достоинство необычайное. Если мы видим, мы если не любим кого-то, так, то мы любой его недостаток, он для нас превращается в необычайное достоинство. Как там мать любит.
Сыра подмолочили.
А?
Вагвату здесь история, да, что слепого сына подмолочили назвали.
Ну да.
Кто любит его, а он слепой, ну вот и сам вот.
Поэтому атма. Когда есть атма, то нет асуи. Когда есть любовь, то нет зависти. Когда у нас есть действительно настоящая подлинная близость, то зависти нет. Не нужно ее бояться.
Ну,
будем любые маму если вы рассказать мне историю. Когда я родился только что, я был красный весь, как и положено, новорожденный. Красный, противный. И еще и страшная косилка, согласна. Один глаз кладу, скоро смотрю. Подошла моя бабушка. Какой красивый.
В контексте этой лекции мы должны понять, что Прабхупада сказал, что мы все должны стать гуру. И второе, что говорится, что учусь, обучаю.
Все должны стать гуру в том смысле, что таков приказ Махапрабху. Махапрабху просит нас учить, Махапрабху просит нас проповедовать. И в этом смысле я учил. Но при этом внутри я себя гуру не должен ощущать. Бхактисиддханта Сарасвати говорит, когда человек ощущает себя внутри гуру, когда он вошел в эту роль, он становится гару. Гару значит корова. Корова не отличается особой интеллектуальностью. Он сразу же лишается этого статуса, если он внутри ощущает себя. Хорошая русская поговорка на этот счет. Дурак любит учить, а умный учиться. Тоже соответственно. Мы должны учить, но при этом мы должны учить, потому что такой приказ. Любить мы должны учить. Что мы должны любить, чему мы должны быть привязаны, это учиться. Мы должны все время учиться. Да, есть приказ. Махапрабху говорит, я должен других учить. Я учу, потому что он мне сказал учить. Но при этом сам я все время учусь.
Можно ли считать правду критерием, скажем так, критерием совершения аппарата? Или проще говоря, я расскажу историю, как бы нашу, да? Я с одним преданным беседовал, вот, и он начинает как бы о преданных других говорить, негативно, но говорит, я говорю правду, и я не совершаю аппаратки. Это как вы понимаете, правильно?
Аппаратка не в том, что человек говорит, а в том, как он это говорит. Аппаратка в том, что я в это вкладываю. Я могу сказать самую неприятную вещь человеку в лицо. И суть в том, а почему он вам об этом говорит? Пусть он ему пойдет об этом скажет. Если какой смысл мне говорить за спиной о ком-то плохо? Какой смысл в этом нет? Если я хочу сказать плохо о ком-то, я должен пойти к этому человеку и сказать ему, что я думаю плохо. И это, в этом будет какой-то смысл, какая-то помощь. Если я за спиной о ком-то плохо говорю, это всегда аппарат. Это всегда аппарат. Если это не предназначено для того, чтобы научить другого человека на каком-то дурном примере, так и тогда я должен очень осторожно, не называя имен, сказать, вот такие люди так-то действуют, это неправильно. Но если я просто говорю о ком-то, вот он такой, он такой, он такой, там я говорю правду. Это аппарат, потому что во мне действует мое желание их опустить, чтобы себя возвысить таким образом. Говоря о том, что он плохой, он плохой, он плохой, он плохой, я инстинктивно, автоматически сам в своих глазах вырастаю.
Дело в том, что он просто не хочет говорить им в глаза.
А почему он не хочет говорить им в
глаза? А он хочет.
Никто не хочет говорить им в глаза, ясное дело. По многим причинам. Во-первых, потому что если скажешь им в глаза, то уже как бы причины говорить об этом за глаза не будет. Это первая серьезная причина, по которой не нужно в глаза говорить. Я уже в глаза сказал, какой смысл об этом за глаза говорить. Но за глаза я могу говорить много раз, глаза я могу говорить только один раз. Другая причина, по которой за глаза говорить лучше, чем глаза. Это все то же самое, это ниндарас. Ниндарас. Нектарный напиток. Нектар для языка и для ушей. А?
Мы
обычно
с вами. Да, которые нас могут понять. Они бывают так, что через 3 месяца общения следом как-то выше его, и у меня возникает ощущение, что как-то не очень понимают. Не очень-то они хотят с ними общаться. Вот, и возникает все больше ощущения, от чего это происходит и как это происходит.
Значит, что он не совсем правильно общается. На самом деле, если человек действительно занимает возвышенное духовное положение, одно из качеств такого человека – сострадание или желание помочь другим. Он не будет отвергать. Но иногда нас могут отвергнуть, именно потому что у нас есть какая-то неискренность. Дурьодана, он тоже подошел к Дроначарье. Дроначарье его гуру. И что Дроначарье? Как ты сказал, проигнорировал. Бхишма немножко его воодушевил. Успех позадул брату. Дроначарья промолчал, и у Дурьодана наверняка сложилось это ощущение, что со мной не хотят общаться. Почему? Я должен спросить, а почему со мной не хотят?
Вот вы говорили о раскаянии, я вот так подумал, что раскаяние это же как бы разоблачение определенное, да, твоей как бы, состоятельности духовной, да. И вот и нужно доверие определенное, кому пойти, например, или сказать, да, довериться. И, а часто нам говорят, что не грузить духовным красивыми проблемами, то есть как.
А кто говорит? Духовный учитель говорит, не грузите меня с вами проблемами.
Не знаю.
Вы слуги.
И что является такими проблемами?
Это загрузите слуг своим. Это обязанность духовного учителя. Ему за это деньги платят. На самом деле это реально, то нужно понимать эти неотчетливости, то, что ожидает человек. Если его не грузить духовными проблемами, то вот не тесно будет уже. В этом роль духовного учителя. Духовный учитель принимает принимает наши проблемы и освобождает нас от них. В этом, собственно, смысл утверждения, что духовный учитель принимает наши проблемы. Он добровольно идет на то, чтобы принять нашу карму. Часть нашей кармы – это наши проблемы, которые мы приходим и отдаем ему. Когда мы отдаем ему, то нам становится легче. А иначе как мы сможем прогрессировать? Сила Прабхупада все время говорит об этом. Он говорит о стихе, который является в каком-то смысле парафразом этого стиха. Дай если ты не мою маму мая дуракая, мама дает пропадет, ты мая не кантара. Так, Сила Прабхупада объясняет в комментарии к этому стиху, что человек, так как дай если буду мою маму мая дуракая, человек сам не выйдет из-под влияния этой маи, потому что это божественная энергия. Ему нужна помощь от нее. Обязательно. Нужна помощь от кого-то. Он сам тонет в болоте. Могу я своими усилиями из болота вылезти? Чем больше человек в болоте рыпает, тем сильнее его засасывает. Тем быстрее его засасывает. Кто может его вытащить из болота? Кто-то, кто на твердой почве стоит. Так что тут не нужно даже думать об этом. Мало ли что там кто-то говорит.
Это же слуги говорят.
Ну хорошо.
Не загружайте учителя.
Если слуги говорят, не загружайте учителя. Нужно сказать, имею право. Право имею. Неправильно. Слуги не должны так говорить. Поэтому нам нужны другие люди, которым мы можем открыться. У нас должны быть рядом люди, которым бы мы доверяли. И другие люди должны очень хорошо понимать свою ответственность в этом отношении. Мы все в обществе нашем будем играть роль учеников и роль гуру по отношению к кому-то. На самом деле, фигуру значит представитель Бога. Что человек должен хорошо понять, что хочет, но то и не хочет. Для определенной категории людей он является представителем Бога. И от того, как он себя ведет, будет очень сильно зависеть духовная судьба этих людей. Мы можем закрывать глаза на этот факт, но мы являемся для кого-то представителем Бога, даже если официально мы не являемся их гуру. Поэтому Шримад Бхагаватам говорится, гуров на сасьят, сваджана на сасьят, питана сасьят и так далее. Так, человек не должен становиться, кем он не должен становиться? Гуру он не должен становиться, прежде всего. Но помимо гуру, кем он еще не должен становиться? Отцом он не должен становиться, кем он еще не должен становиться? Матерью он не должен становиться, кем он еще не должен становиться? От близким родственником он не должен становиться, полубогом он не должен становиться. Любое положение старшинства означает, что в каком-то смысле этот человек является представителем Бога. Потому что само понятие старшинства от кого исходит? От Бога. Так? Вся иерархическая лестница увенчивается Богом, Бог находится наверху этой лестницы, и все те, кто находится выше по отношению к нам на этой лестнице, представляют Бога. Правильно? Потому что Бог на самом верху. И те, кто выше на этой лестнице, они его представляют, никого-то еще не представляют. Поэтому, первое, любой человек, который старше по отношению к кому-то, должен отчетливо понимать, что на него младший человек смотрит как на представителя Бога. И он должен вести себя соответствующим образом, как бы тяжело ему ни было. Почему люди разочаровываются в своем отце или в своей матери? Потому что они в какой-то момент перестают, не ведут себя как должен, как представитель Бога. На самом деле, инстинктивно, мы ожидаем от отца и от матери именно этого. Чтобы они были идеальными. Так. И мы знаем, что моя мама самая лучшая. Так. Мы ее идеализируем. В сознании маленького ребенка мать или отец – это Бог. И если мать и отец этого не понимают и ведут себя не как Бог, а как бомж, то они разрушают веру в ребенке. Точно то же самое относится к нам. Если мы по отношению к младшим преданным не ведем себя как представитель Бога, то есть не проявляем к ним безоговорочной любви, заботы о них, то мы разрушаем их веру рано или поздно. Поэтому мы оказываемся в обществе, где все замыкается на гуру. И все люди должны бежать к гуру со своими проблемами. Тогда как на самом деле в обществе преданных у нас должно быть много гуру, к которым мы можем прийти и об этом сказать. Просто мы должны понимать, что мы хотим мы этого или не хотим, мы являемся гуру для кого-то. И нужно эту ответственность осознать и вести себя соответствующим образом. Иначе я не должен им становиться, как говорит Шримад Бхагаватам. Иначе просто не лезть туда. Ну уже поздно. Все никуда не делись. Назвал тебя гуру, полезай в степи. Если ты занял положение старшинства по отношению к кому-то, все. Уже ты должен осознать эту ответственность. Потому что если ты эту ответственность не осознаешь и не будешь себя вести, ты будешь нарушать дарму, это будет плохо для тебя. Конечно, все. Поэтому само по себе это не проблема. Проблема то, что действительно, реально, может, нет людей, которые ведут себя таким образом, хотя они должны быть. Тогда не нужно будет к духовному учителю бежать, тогда слугам не нужно будет говорить это. Не загружайте духовного учителя. Всегда баланс будет, просто надо четко понять, что обязанности. Окей, все. Спасибо большое. Сила Прабхупады.
Да.